Глава 8. На грани разрыва с Москвой. Ближний круг Фиделя. К концу 1960-х годов Фидель Кастро в своей внешнеполитической деятельности старался сохранить независимость как от СССР, так и от Китая. В Москве знали о том, что Фиделю импонирует установка Пекина на то, что вооруженная борьба является единственно правильной стратегией революционеров. В 1966 году Фидель Кастро заявил на очередном съезде ЦК КПСС, что Куба будет оказывать поддержку латиноафриканским коммунистам, готовящим революцию в своих странах. В январе 1966 года на Кубе состоялась конференция трех континентов – Азии, Африки, Латинской Америки, участники которой высказались в поддержку революционной партизанской войны в Латинской Америке. Делегаты стран этого континента создали на этой конференции Организацию латиноамериканской солидарности – ОЛАС, которая провела свою первую конференцию в Гаване в августе 1967 года. Фидель Кастро созвал ее в надежде возродить свои революционные идеи. ОЛАС одобрила стратегию партизанской войны в регионе. Кастро надеялся получить помощь и поддержку от левых радикалов из западных стран, борющихся в рядах различных организаций и освободительных фронтов. В этой конференции принимали участие даже представители американских «черных пантер». При этом Фидель не мог не понимать, что Москве не понравится идея разжигания партизанских очагов, а лишаться советской льготной помощи, которая все больше делала кубинскую экономику зависимой от СССР, он не хотел. В итоге на конференции команданте уступил воле Москвы и неожиданно для многих признал возможность прихода к власти ненасильственным путем. Тогда же он резко осудил маоизм. Это означало, что Фидель Кастро старается найти новый политический курс, который должен был позволить ему частично восстановить престиж хотя бы среди своих сторонников в Южной Америке и боевых соратников внутри страны. В действительности мало кто в Латинской Америке хотел воевать и увязать в революциях. На призыв Кастро не откликнулись партии и организации, тесно связанные с Москвой, а самое главное – обладающие авторитетом и финансовыми возможностями. На него отозвались лишь партизанские группы, отколовшиеся от традиционных партий, и ведущие самостоятельную борьбу в Латинской Америке под лозунгами свободы и независимости. Кастро, сделавший ставку на подобные организации в Венесуэле, Колумбии, Боливии, на студентов и радикалов Южной Америки, вскоре убедился, что они не делают погоды в своих странах, действуют скорее в силу обстоятельств и из протеста, нежели по осознанному убеждению. Да и выступают против всех правительств, порой не разбирая, какое из них авторитарное, а какое избрано демократическим путем. Масло в огонь подлила встреча представителей компартий разных стран, состоявшаяся в Праге летом 1967 года, во время которой аргентинцы резко критиковали политику Кубы и Фиделя Кастро, что дало последнему повод для разговоров о международном заговоре против его страны. Фидель, как и Че, испытывал неприязнь к аргентинской компартии за ее консервативные взгляды. Отношения кубинской компартии с братскими партиями, за которыми к тому времени прочно стояла Москва, становились все напряженнее. В декабре 1967 года Фидель отказался послать делегацию кубинских коммунистов на консультативную встречу представителей коммунистических и рабочих партий в Будапеште, мотивируя свое решение тем, что по итогам этой встречи все равно будут приняты заранее подготовленные тенденциозные решения. Более продуманной была политика Кастро в отношении не партий, а государств Восточного полушария. Фидель стремился сохранить хорошие отношения со всеми западноевропейскими странами, особенно с Великобританией, Испанией, Италией, Францией, то есть теми, от которых Куба получала сырье, необходимое ей для развития экономики. За это сырье правительство Фиделя Кастро, кстати, всегда скрупулезно и в оговоренные сроки платило твердой валютой. Кубинские руководители в целом считали необходимым развивать торговлю со странами Западной Европы, чтобы тем самым уменьшить свою зависимость от социалистических стран. Связи с капиталистическими странами были выгодны Кубе еще и потому, что произведенная в них техника превосходила по своему качеству социалистические аналоги. В Азии Куба старалась укрепить свои отношения с Северной Кореей. Фидель Кастро полагал, что ось Гавана-Пхеньян позволила бы и Кубе, и Северной Корее проводить свою самостоятельную политику. К этому были все предпосылки. У КНДР и Кубы почти полностью совпадали взгляды на развитие революционного движения. В особенности их сблизила непримиримая позиция в отношении агрессивной политики Соединенных Штатов. Впрочем, одно весьма существенное разногласие у двух стран все же имелось. Северные корейцы никогда не критиковали СССР, в отличие от кубинского руководства. Расширяла свое влияние Куба и в Африке. Помимо обычных торгово-экономических связей, Гавана, как уже говорилось, послала в Конго, Браззавиль, своих военных инструкторов оказывать техническую помощь вооруженным силам этой страны. Большие надежды Фидель Кастро возлагал на неприсоединившиеся страны, с которыми у Кубы были заключены торговые договоры и соглашения о сотрудничестве в различных областях деятельности. Москва оперативно ответила на излишнюю самостоятельность и активность Кастро на внешнеполитическом направлении. На некоторое время приостановила ввоз сырья и товаров на Кубу. Но Фидель, похоже, был готов к такой реакции Кремля. Во второй половине 1967 года советские специалисты, работавшие на Кубе, почувствовали охлаждение со стороны кубинцев. В июле 1967 года ощутил это на себе и прибывший туда с визитом председатель Совета министров СССР Косыгин. В СССР, напротив, пытались скрыть от народа разногласия с Кубой, зная о том, что часть советских людей была недовольна большими объемами помощи, которую Москва оказывала Гаване. Во время своей поездки Алексей Косыгин предупредил Фиделя Кастро о том, что Советский Союз не в состоянии увеличить размеры помощи Кубе. Диалог Кастро и Косыгина о перспективах революционного движения в Латинской Америке походил на разговор глухих, так как Гавана и Москва придерживались диаметрально противоположных точек зрения в этих вопросах. Для Алексея Косыгина приоритетом было развитие народного хозяйства в мирных условиях в обюрократившемся, по мнению кубинцев, государстве. Фиделю Кастро была по душе революция в действии, которая должна была победоносно пронестись по всему латиноамериканскому континенту, а потом в перспективе по североамериканскому. К тому же кубинцев не устраивали политические договоренности и подписанные соглашения Москвы и Вашингтона. Гавана выражала недовольство позицией Советского Союза в конфликте между арабскими странами и Израилем, считая, что СССР не оказал арабам должной помощи, чем способствовал израильской агрессии. Фидель Кастро в беседе со студентами Гаванского университета подверг критике членов Совета Безопасности ООН, предложивших прекратить военные действия без осуждения Израиля. Вместе с тем многие кубинские военные считали, что причина поражения арабов заключается в плохой подготовке их армии. В конце 1967 года отношения между Москвой и Гаваной обострились как никогда. Фидель объяснял это серией внешнеполитических ошибок СССР, начало которым положили Карибский кризис и конфликты во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. В декабре 1967 года Куба ощутила дефицит бензина. У бензоколонок с утра выстраивались огромные очереди. Был введен лимит расходования горючего. На прикол были вынуждены стать не только частные автомобили, но и общественный транспорт – единственное средство передвижения для большинства кубинцев. Люди недобрым словом поминали СССР. Дескать, он специально задерживает поставки нефти, чтобы оказать влияние на Кубу. На самом деле трудности возникали не только из-за недопоставок нефти, но и в связи с тем, что вышли из строя две установки на нефтеперегонном заводе и с большим расходом горючего на полях и стройках страны. А в начале 1968 года Кастро буквально шокировал Кремль. 2 февраля он обвинил Советский Союз в сдерживании темпов индустриализации Кубы. Как следствие, на Кубе стали распространяться листовки с призывами порвать отношения с СССР, и впервые за всю историю революции на стенах домов, учреждений и учебных заведений, казарм, в общественных туалетах появились грубые надписи, направленные лично против Фиделя. Граждане выражали недовольство многочисленными провалами кубинских планов на континенте, большими расходами на экспорт революции, в то время как экономика Кубы находилась в тяжелом положении. Фидель Кастро столкнулся с такой волной внешней и внутренней критики, что прекратил общение с иностранными журналистами, чтобы не накалять обстановку и не выступать в роли оправдывающегося. Но это вовсе не означало, что он утрачивает контроль. Опираясь на широко разветвленную сеть комитетов в защиту революции, народную милицию и преданных людей в своем окружении и в армии, он мог подавить любые попытки отстранить его от власти. В конце 1967-го, начале 1968 года на Кубе был дан ход так называемому «делу микрофракции» в кубинской компартии. Ее разгром привел к окончательному оформлению режима единоличного правления Фиделя Кастро. Любопытно, что в сборниках речей Фиделя Кастро, издававшихся в Советском Союзе, отсутствуют его выступления этого периода. Они не печатались по причине того, что слишком уж рассержен был в это время кубинский лидер на Москву. И упреки в адрес Советского Союза звучали практически в каждой из его речей. В деле был главный фигурант Анибал Эскаланте, вокруг которого стали сплачиваться старые коммунисты, недовольные единоначалием Фиделя Кастро. Эскаланте тогда не занимал никаких постов ни в компартии, ни во властных структурах. Он скорее по инерции пытался объединить вокруг себя партийцев, недовольных Фиделем. Встречи советских представителей с микрофракционерами проходили чуть ли не тайно, на так называемой конфиденциальной основе, что, по мнению кубинского руководства, было неприемлемо для отношений между братскими странами. Фиделю Кастро стали приносить расшифровки записи бесед некоторых советских с некоторыми партийцами. В одной из них, как будто невзначай, упоминалось о том, что, дескать, Фиделя неплохо сменить, а на его место посадить Рауля. Фидель, естественно, разгневался и вызвал в ЦК КП Кубы большую группу микрофракционеров. Он заявил им, что они заблуждаются, многого не знают и потому не в состоянии правильно и сколь-нибудь аргументированно судить о политической линии кубинского правительства и советско-кубинских отношениях. Из архива СВР России, Гавана, Центр. Но на некоторых товарищей его критика не подействовала. Они продолжали вести крамольные разговоры. Тогда Кастро прибег к арестам. Для расследования фракционной деятельности была создана партийная комиссия в составе 30 человек, в состав которой вошли как старые, так и молодые коммунисты. В течение 4 месяцев члены комиссии изучали материалы, беседовали с членами фракции и с их семьями. Причем за работой комиссии следил лично Фидель Кастро. Материалы предварительного следствия показали, что эта фракционная группа представляет серьезную опасность не только для кубинской революции, но и для отношений между Кубой и Советским Союзом и другими социалистическими странами, так как фракционеры направляли тенденциозную информацию в эти страны. Большинство арестованных высказывали недовольство политикой правительства и обвиняли Фиделя Кастро в умышленном ухудшении кубино-советских отношений. Старый партиец Блас Рока сказал, что большинство членов микрофракции сами виноваты в происшедшем, поскольку они занимались деятельностью, которая подлежит наказанию в любом государстве или в любой партии. Конечно, добавил он, вопрос о том, какому наказанию они должны быть подвергнуты, может решаться по-разному. Из архива СВР России, Гавана, Центр. В донесении советской резидентуры в Москву сообщалось, в доме Анибала Эскаланте обсуждались и решались проблемы внутренней и внешней политики Кубы. Раздавалась ничем не сдерживаемая критика культа личности Фиделя Кастро. Об этом вскоре стало известно кубинскому руководству, в том числе и самому Фиделю, так как среди людей, приходивших в дом Эскаланте, были те, кто информировал обо всем этом органы госбезопасности. Поэтому можно считать, вся деятельность микрофракции находилась под полным контролем кубинской контрразведки. Около 200 арестованных деятелей НСП, включая Октавио Фернандо Роя, Кинделана, Эскалона и Кинтела, содержали в крепости Кабанья в здании бывшего католического университета. Анибал Эскаланте находился под домашним арестом. 30 января 1968 года в крепости Кабанья начал заседать революционный трибунал. Членов микрофракции обвинили в государственной измене. Почти всех их приговорили к разным срокам тюремного заключения за антипартийную деятельность, хотя некоторые, особенно горячие головы из окружения Кастро, получив прекрасный повод доказать ему свою верность, требовали для них смертной казни. В феврале 1968 года на Кубе начался второй этап разоблачения микрофракции. Выявлялись лица, которые имели какие-либо связи с членами микрофракции или высказывали мнения, сходные с их точкой зрения. По указанию Рауля Кастро была создана специальная комиссия, которая занималась рассмотрением дел вышеупомянутых лиц. В аппарате ЦК КП Кубы, министерствах и других госучреждениях началась чистка. Целью этой кампании было удаление из партийного и государственного аппарата людей, разделявших взгляды микрофракционеров. Правда, в начале 1969 года некоторым членам микрофракции был уменьшен срок тюремного заключения и смягчен режим. Анибал Эскаланте был изолирован в одном из сельскохозяйственных кооперативов, проходил курс трудотерапии. 2 раза в месяц его отпускали на свидание с престарелой больной матерью. Но теперь несостоявшийся лидер Второй кубинской социалистической революции впал в другую крайность. С таким же энтузиазмом, с каким он критиковал Фиделя, Эскаланте стал писать ему многостраничные покаянные письма. К началу 1970 года многие из микрофракционеров были освобождены досрочно. Хороший урок преподал Фидель Кастро своему брату, который волею некоторых микрофракционеров совершенно необоснованно оказался в центре самого крупного после революции политического скандала. Фидель временно отстранил Рауля Кастро от руководства революционными вооруженными силами, командировав его на учебу. Но это не все. Он обязал Рауля, известного своими симпатиями к СССР и советской модели социализма, выступить на январском 1968 года пленуме ЦК с докладом о микрофракции. Доклад Рауля Кастро с перерывами длился 12 часов. На этом пленуме Центральный комитет Компартии Кубы открыто занял критическую позицию по отношению к Советскому Союзу. Фидель Кастро выдвинул лозунг «стать независимыми и опираться на собственные силы». А Рауль Кастро совершенно неожиданно для Москвы обвинил ряд работников посольств социалистических стран в связях с членами микрофракции и, следовательно, в ведении против Кубы подрывной работы. Разоблачительное выступление в адрес СССР на январском пленуме было, по всей видимости, той ценой, которую Рауль заплатил, чтобы вернуть доверие брата и приближенность к нему. На этом пленуме Фидель Кастро убил сразу нескольких зайцев, показал, что никто из тех, кто посмеет перечить генеральной линии, не уйдет от ответа, будь он трижды заслуженный человек, дал понять советскому руководству, что, несмотря на внушительную помощь со стороны Советского Союза, Куба никогда не согласится быть послушным исполнителем воли Москвы и не отдаст ни пяди своего суверенитета во имя чьих-то интересов. Январский пленум был нужен Фиделю Кастро еще и для того, чтобы отвлечь внимание кубинцев от провала попыток организации партизанского движения в странах Латинской Америки и создания там множества вьетнамов. Наконец, он в очередной раз показал своим оппонентам, что его лучше не злить. Именно с этого момента Фидель Кастро, разобравшийся с последними политическими противниками, не в руководстве Кубы, их там уже не было, а в партийных рядах, стал решать все вопросы единолично, предельно персонифицировав кубинскую власть. Он простил Рауля Кастро и полностью подчинил вооруженные силы Кубы своему брату. Соратник Фиделя Кастро еще по Манкаде, бывший влиятельный заместитель министра РВС Хуан Альмейда, был назначен министром строительства. Был заменен глава МВД, им стал Серхио дель Валье. Серхио дель Валье во время учебы в Гаванском университете выступал против диктатуры Батисты, принадлежал к движению 26 июля. Одновременно был близок с НСП, был соратником Фиделя Кастро по борьбе в горах Сьерра-Маэстро. После победы революции был назначен начальником штаба повстанческой армии, а затем начальником Генерального штаба революционных вооруженных сил Кубы. Этот скромный, простой, общительный человек относился дружественно к Советскому Союзу и являлся близким другом Рауля Кастро. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.